Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции по книге «Деяния апостолов». Сегодня нам предстоит изучать шестую главу этой книги, где мы читаем об избрании диаконов, а также о Стефане, самом знаменитом диаконе ранней церкви. В этой главе мы сталкиваемся с дальнейшими результатами проникновения плоти в среду верующих, что вело к падению и отступничеству в церкви. Первые признаки этого явления мы с вами уже видели в случае Анании и Сапфиры, которые умерли за свою ложь, произнесенную ими пред Богом и церковью. Мы уже говорили о том, что эти двое были верующими, однако Бог не мог позволить им оставаться среди ранней церкви, поскольку в их жизни была ложь. И вот теперь негативные явления, продолжавшие развиваться в церкви, приводят к необходимости избрания диаконов. Эта глава продолжается рассказом об одном из этих диаконов – Стефане. Против него были сфабрикованы ложные обвинения, в результате чего Стефан был схвачен и судим Синедрионом. Прочтем первый стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Мы с вами должны понимать, что все это происходило в самом начале существования церкви. Апостолы попытались организовать такую жизнь христианской общины, когда все имущество было общим, и церковь действительно жила как одна большая семья. И в некотором смысле им это удалось. Однако такая жизнь длилась весьма непродолжительное время. А затем мир и плоть проникли в ряды церкви. Первые проявления этого мы с вами видели в прошлой главе, когда Анания и Сапфира солгали церкви. Теперь мы узнаем, что у грекоязычной части общины возникли трения с еврейской половиной церкви. Причем не нужно думать, что это было столкновение двух расовых групп. И уж, конечно, это вовсе не было проявлением антисемитизма, как мы назвали бы подобное явление сегодня. Слово «эллинисты» относится к грекоязычным евреям. Это тоже были евреи, однако эти люди выросли в грекоязычной культуре, переняв их язык и отчасти обычаи. А еврейская часть общины представляла собой тех детей Израиля, которые все время жили в Иерусалиме и строго следовали закону Моисея. Естественно, что между этими двумя группами нередко возникало непонимание. По оценкам историков, число истинных верующих могло составлять в то время около 25 тысяч человек. И мы видим, что церковь не была совершенной. Мы слышим, как современные христиане иногда говорят, что нужно взять за образец раннюю христианскую церковь. Они считают, что церковь первого века была сосредоточена на своей силе, тогда как мы сегодня сосредоточены только на проблемах. Но подобные слова справедливы лишь наполовину. В ранней церкви действительно царила сила, но это вовсе не означало, что церковь того времени избежала проблем и неурядиц. Высокий духовный уровень, который Дух Святой обеспечивал среди верующих, был поколеблен появлением различных низменных разделений и распри. Наличие общего имущества, которое являлось характерной чертой ранней церкви, дало повод для проявлений эгоизма плотской человеческой натуры. Мир и плоть стали открыто проявлять себя в среде церкви. Эллинисты, то есть представители грекоязычной части общины, представляли собой меньшинство. И они чувствовали, что их интересами пренебрегают, и поэтому потребовали, чтобы их вдовы получали ту же заботу и попечение, что и остальные вдовы в общине. Иными словами, принятая в ранней церкви форма общинного существования работала не столь эффективно, как бы верующим того хотелось. И этот вопрос был вынесен на суд апостолов. Читаем второй стих. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах“». Однако апостолы решили, что они не должны пренебрегать изучением Божьего Слова. Они считали важным продолжать свою работу без помех. Ибо если бы они оставили изучение Слова, заботясь о вопросах быта, это противоречило бы самой сути и задаче апостольства. Ибо истинная и наиглавнейшая задача апостолов состояла именно в изучении Слова Божьего и в молитвах. Каждой церкви важно осознать, что служитель должен иметь время для изучения Писания, а также время для молитвы. К сожалению, в наши дни церкви обычно стремятся найти такого пастора, который был бы хорошим организатором или хорошим завхозом. Иными словами, они ищут хорошего управляющего для своей церкви. Но это в корне неправильно. Именно в результате всего этого страдает современная церковь. Когда я был пастором, мне пришлось организовать свой рабочий кабинет у себя дома. Я специально пристроил к гаражу дополнительную комнату, где устроил себе место для работы. Дело в том, что помещение, которое было у меня в самой церкви, являлось скорее деловым центром, офисом, а вовсе не местом для занятий богословием. И все потому, что церковь не считала нужным позаботиться о том, чтобы ее пастор имел возможность для изучения слова. Читаем 3 и 4 стихи. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Итак, избрание 7 диаконов было необходимым шагом ввиду возникших в общине проблем. Тем самым апостолы смогли полностью посвятить себя служению Слова, ибо в этом и состояла главная обязанность апостолов. А теперь давайте обратим внимание на качество этих 7 диаконов, которым была поручена забота о материальном имуществе церкви. Я боюсь, что в современных церквях, избирая диаконов, этим обычно пренебрегают. Более того, мне доводилось быть свидетелем того, как некоторые члены церкви отказываются становиться старейшинами, то есть духовными служителями, а предпочитают должности диаконов, чтобы иметь доступ к материальным ценностям. Но я уверен, друзья мои, что должность диакона требует не меньшей духовности и мудрости, а также значительно более усердных молитв, чем любая другая должность в церкви. Обратите внимание на качество диаконов. Это должны быть изведанные люди. То есть их честность не должна ни у кого вызывать сомнений. Ужасно, когда диаконом в церкви оказывается человек, чья честность находится под сомнением, так что другие верующие, включая и самого пастора, не могут доверять ему. Подобный человек не должен становиться диаконом. Вторым требованием является то, что диаконы должны быть исполнены Святого Духа. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам в 5 главе, в 18 стихе. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Третье качество диаконов – это мудрость. Диаконы должны быть высокодуховными людьми, способными применять истины Божьего Слова в жизни. И это очень важно. Дело в том, что материальная ответственность нередко искажает восприятие человеком действительности. Вот почему самым главным для любого диакона является умение смотреть на все с духовных позиций. Мы с вами увидим, что Стефан был как раз-таки таким человеком. Он соответствовал всем этим требованиям. Во-первых, он обладал мудростью. Мы прочтем об этом в 10 стихе этой главы, где сказано, что враги Стефана не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. А также он был исполнен веры, как это следует из 8 стиха. Причем Стефан имел не только спасительную веру, но также и веру для служения. Еще мы с вами узнаем из 8 стиха этой главы, что Стефан был исполнен силы. Именно такие люди и избирались диаконами. Далее читаем 5 стих. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая, антиохийца, обращенного из язычников». Относительно последних 5 диаконов я вам не смогу ничего сказать. Что же касается первых 2, Стефана и Филиппа, то эти имена мы будем встречать на страницах книги Деяний и в дальнейшем. Однако нет сомнений, что все эти диаконы были особыми людьми в ранней церкви. Несмотря на то, что они пеклись о столах, нам сообщается об их высоком духовном уровне. Читаем 6 стих. «Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». В чем же состоит смысл рукоположения? Когда мы с вами изучали книгу Левит, мы говорили о жертвоприношениях в Ветхом Завете. Мы помним, что, принося жертву, грешник должен был возложить руки на голову жертвенного животного. Это символизировало, что жертва занимала его собственное место. То есть возложение рук отождествляло человека с приносимой жертвой. Поэтому, когда апостолы возложили руки на головы диаконов, это означало, что диаконы становились помощниками и соработниками апостолов в их общем служении. Рукоположение символизировало, что эти диаконы были отделены для своего служения, а также указывало на их положение как представителей всей общины верующих. Обратите внимание, что избранные диаконы пеклись о благополучии членов церкви. Ранняя церковь заботилась о своих людях. И мне кажется, что это актуально и по сей день. В церкви первого века существовала программа помощи неимущим, которая была ориентирована на членов этой общины. Поэтому и современная церковь также должна печься о своих прихожанах. Я читаю 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». В наши дни тоже очень важно, чтобы Слово Божие росло. Собственно, Именно в этом и состоит цель наших радиопрограмм. Мне искренне хотелось бы, чтобы Слово Божье возрастало и распространялось во всем мире. Здесь сказано, что многие священники обратились к Господу. Не пропустите эту очень важную деталь, друзья мои. Наверняка некоторые из этих священников служили в храме в тот самый момент, когда Спаситель на кресте предал свой дух Богу, и завеса, ведущая в святое святых, была разорвана надвое. Вполне возможно, что некоторые из них пришли ко Христу именно в результате увиденного в тот день. А теперь наше внимание обращается на Стефана. Он является одним из величайших верующих в ранней церкви. Прочтем стихи с 8 по 10. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Очевидно, что диакон точно так же, как и апостолы, получил дары знамения. Однако, кроме этого, Стефан был еще сильным благовестником, чем и навлек на себя ненависть саддукеев. И вот его враги находят лжесвидетелей, которые обвиняют Стефана пред Синедрионом. Стихи с 11 по 15. «Тогда научили они некоторых сказать: „Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога“. И возбудили народ и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: „Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей“. И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Итак, схватив Стефана, они привели его в Синедрион, где против него выступили лжесвидетели. Из этих стихов следует, что приведенные лжесвидетели говорили только половину правды. Помните, как Господь Иисус произнес, что Он разрушит храм сей и воздвигнет его вновь? Спаситель говорил о храме своего тела. Однако на суде над Господом лжесвидетели превратно истолковали и извратили слова Иисуса. Точно так же и здесь эти люди неверно поняли Стефана, когда тот говорил, что храм в Иерусалиме опустеет. Ведь на самом деле храм уже был пуст, ибо в нем не было Христа. Подобным же образом лжесвидетели извратили все то, что Стефан говорил об обычаях Моисеевых. Дело в том, что ни один человек в этом мире не спасается законом. Спасение обретается исключительно по благодати. Во времена Моисея спасение, точно так же, как и сегодня, давалось лишь благодатью. То есть обвинение против Стефана – основывались лишь на половине правды. В ответ на эти обвинения Стефан произносит свою знаменитую речь перед Синедрионом. Этому посвящена вся седьмая глава книги Деяний, которую мы с вами будем изучать в нашей следующей лекции. Однако сегодня я скажу несколько слов об этом замечательном выступлении Стефана. Дело в том, что речь этого человека представляла собой не столько слова в свою защиту, сколько пересказ истории народа Израиля, а точнее истории их сопротивления и неповиновения Богу. В своей речи Стефан обвиняет Синедрион в том, что эти самые люди предали и убили Господа Иисуса. И это, конечно же, породило самую лютую ненависть Синедриона, приведя в конце концов к смерти Стефана. Говоря об истории народа Израиля, Стефан совершенно ясно показывает, что никогда за все время существования этого народа не было случая, чтобы весь Израиль поклонялся Богу, и в то же время всегда оставался верующий остаток, небольшое число истинных верующих, хранящих верность Богу. Это, кстати сказать, справедливо и в наши дни. Итак, Синедрион вынес Стефану суровые обвинения. Однако в своей речи Стефан даже не упоминает этих обвинений. Вместо этого он пересказывает историю народа Израиля, начиная от самого Авраама. И это не случайно, ведь именно от Авраама народ Божий всегда отсчитывал свою историю. Пример этого мы с вами встречаем в Евангелии от Матфея. Это Евангелие было написано для народа Израиля, а потому Матфей прослеживает родословие Иисуса Христа только до Авраама. Если мы хотим узнать родословие Господа, начиная от Адама, необходимо читать Евангелие от Луки. Авраам был человеком веры. Он поверил Богу и повиновался ему. Вера всегда сопровождается послушанием. И вот в чем состояла вера Авраама. Бог обещал ему сына и землю. И хотя у Авраама тогда не было ни того, ни другого, он поверил Богу. От Авраама Стефан переходит к периоду патриархов. Он говорит о братьях Иосифа, которые в своей зависти и ненависти к родному брату продали его в Египет. Но и там Бог позаботился об Иакове. Далее Стефан говорит о рабстве детей Израиля в Египте и об их освобождении. Бог поставляет Моисея избавителем своего народа, однако дети Израиля не желают следовать за Моисеем и повиноваться ему. Весь период скитаний в пустыне был сплошной чередой восстаний против Бога, кульминацией которой стал Золотой Телец. И, наконец, уже когда израильтяне жили в земле обетованной, идолопоклонство опять подняло голову и привело к вавилонскому пленению. Главной мыслью речи Стефана было следующее. Несмотря на то, что история Израиля – это история непокорности и противления Богу, в Израиле всегда существовал невидимый остаток, состоящий из истинных детей Божьих. Собственно, это справедливо и сегодня. В видимой церкви неизменно существует та часть, которая состоит из истинных верующих. Иногда меня спрашивают, является ли такой-то человек спасенным? Я отвечаю, что хотя этот человек может посещать церковь и даже быть служителем, все это еще не означает, что он христианин. И как в народе Израиля существовал верующий остаток, так и в нашей современной церкви лишь небольшая ее часть представляет собой истинных верующих. Этим я бы и хотел закончить нашу сегодняшнюю лекцию. В нашей следующей передаче мы будем подробно говорить о речи Стефана перед Синедрионом и его мученической кончине. А на сегодня все, мы прощаемся, всего вам доброго, до новых встреч!